Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Дагестане в ходе спецоперации убиты два боевика, тяжело ранен местный житель. В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных. На индонезийский остров Ява пострадавшим от сильнейшего землетрясения объявлена нехватка питьевой воды. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры с Евросоюзом по своей ядерной программе. В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены два боевика, тяжело ранен местный житель. С подробностями Тимур Салимов.
Короткий бой произошел в самом центре Буйнакска, на пересечении улиц Ленина и Хизроева. Оперативники опознали в двух прохожих участников вооруженных формирований, находящихся в федеральном розыске, Тимура Кушиева и Заура Мужаидова. По информации первого заместителя начальника главного управления МВД в Южном федеральном округе Сергея Солодовникова, боевики готовили нападение на сотрудников местного районного отдела внутренних дел. По сигналу опознавших боевиков оперативников, весь район был оцеплен милицейскими подразделениями. Однако захватить маджахедов живыми не удалось. Заметив одну из патрульных машин, они открыли по ней стрельбу. Ответным огнем оба боевика были убиты. Тяжелое ранение получил случайный прохожий, житель Буйнакска Мурат Асхабалиев. Он госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статьям убийства и терроризм. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Ингушетии, в станице Невсеровска, идет перестрелка с боевиками, блокированными в жилом доме. Один маджахед убит, ранены два милиционера. Других подробностей пока нет. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, Крайнов к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет. Бывший глава ЮКОС отбывает наказание в городе Краснокаменск, Читинская область, руководитель группы Минотеп в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Продолжение этой темы в программе «Свобода в полдень». Мэр Волгограда Евгений Ищенко, задержанный во вторник, обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. Против Ищенко возбуждено уголовное дело по трем статьям. Среди них незаконная предпринимательская деятельность, сообщили в областной прокуратуре.
Ищенко Евгений Петрович был задержан в подозрении в совершении указанных преступлений. Были проведены обыски в его рабочем кабинете по месту жительства. И в ходе этих обысков нами обнаружены изъяты документы, подтверждающие его виновность по указанным преступлениям.
Сказал заместитель прокурора Волгоградской области Михаил Музраев. Подробности в программе «Свобода в полдень». В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих сил России. В Схинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Схинвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта.
Радио «Свобода». Новости.
США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры с Евросоюзом по своей ядерной программе.
Я бы сказал, мы рады, что Тегеран хочет вернуться к переговорам с Евротройкой, и мы надеемся на продуктивность диалога. Нам ясна цель. Иран должен остановить производство обогащенного урана. И мы желаем успеха участникам переговоров.
Говорил представитель Белого дома Тони Сноу. О намерении Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями ЕС, Франции, Великобритании и Германии сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. В четверг проблему Ирана обсудят в Вене представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. В преддверии этой встречи президент США Джордж Буш провел беседы по телефону с лидерами Франции, Германии и России. Сейчас главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия 27 мая превысило 5 500. 16 тысяч человек получили ранения, десятки тысяч остались без крова. На остров поступает международная гуманитарная помощь. В Сантьяго полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона студенческой демонстрации. Многотысячные митинги с требованием увеличить государственные расходы на образование начались в Чили 2 недели назад. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. Расследование ведут параллельно иракские службы и американские военные. Суть сообщений – мирных жителей расстреляли морские пехотинцы. До этого считалось, что иракцы погибли при взрыве мины.
Правительства всех стран мира должны принять неотложные меры в связи с растущим числом жертв среди журналистов. Этот призыв прозвучал на ежегодном конгрессе Института международной прессы в шотландском городе Эдинбург. Ситуацию в Ираке прокомментировал один из участников конгресса Родни Пиндер.
Акты насилия в Ираке повсеместные, но гибнут и журналисты, их убивают боевики. Именно они несут ответственность за большинство нападений на сотрудников средств массовой информации. Они не признают журналистики, в принципе отвергая любую информацию. Идея свободы слова, прессы им абсолютно чужда, и журналисты становятся их целью.
Сказал Родни Пиндер в интервью «Радио Свобода». Ирак остается наиболее опасным местом для сотрудников средств массовой информации. Только в прошлом году здесь погибли 23 журналиста. В Турции громкий музейный скандал. С подробностями Елена Солнцева.
В провинции Ушак, в центральной части Турции, задержаны директор и 8 сотрудников археологического музея. Их обвиняют в подмене экспонатов из сокровищ знаменитого царя Лидии Крёза. Власти не исключают, что к афере могут быть причастны работники других музеев. По словам сотрудника Министерства культуры, уже начались проверки в 40 крупнейших музеях страны. Самый драгоценный экспонат из коллекции Крёза в археологическом музее провинции Ушак, брошка крылатого морского конька, была заменена подделкой около 5 месяцев назад. Власти считают, что подлинники до сих пор находятся в Стамбуле. По некоторым данным, брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов. Фотографии пропавших сокровищ отправлены на все пункты перехода границы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе... Ровно год со дня вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что изменилось для них за этот срок? За что в Волгограде арестовали мэра города, 33-летнего Евгения Ищенко? Почему немецкие экологи протестуют против отправки ядерных отходов в Россию? Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Ровно год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их приговорили к 8 годам колонии. Чуть позже этот срок был сокращен до 7 лет. Что прошедший год принес бывшим руководителям ЮКОСа и Минотепа? Каких изменений в их судьбе ожидают и пытаются добиться адвокаты осужденных? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт не надеется на отмену приговора, который защита называет неправосудным. По его мнению, сейчас гораздо важнее добиться перевода Ходорковского из отдаленной колонии ближе к Москве.
Говоря откровенно, похвастать нам нечем. Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного. Суда, но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора, хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы, если команда сверху не поступит, то никакого протеста в порядке надзора, естественно, никто приносить не будет. Ну а в остальном все мы только и занимались тем, что отбивались от необоснованных претензий, которые предъявляли Михаилу Борисовичу в колонии со стороны администрации, обжаловали взыскания, которые на него накладывали за несовершенные проступки. Также пытались отменить решение о направлении Ходорковского в колонию города Краснокаменска. Решение совершенно противозаконное, откровенно противозаконное. Но в этом Замоскворецкий суд отказал. Вот 13 июня будет рассматриваться Московским городским судом кассационная жалоба, которую я подал. Ну, там был небольшой успех при рассмотрении Верховного судом нашей жалобы на один из пунктов правил внутреннего трудового распорядка, ограничивающие право осужденных на свидание с адвокатом. Ну вот здесь мы добились такого небольшого, скажем так, успеха технического. А в остальном все осталось на своих местах.
сказал Юрий Шмидт. Адвокаты Платона Лебедева также не оставляют попыток оспорить решение об этапировании их подзащитного в отдаленную колонию, но и они терпят неудачи, говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
Нужно разделить нашу деятельность за этот период в двух направлениях. Первое – это обжалование самого приговора, с которым мы никогда не были согласны, и у нас весомые аргументы оспаривать этот приговор. И второе направление нашей деятельности было связано с жалобами о незаконном направлении Лебедева в поселок Харп, Ямало-Ненецкий округ. По двум этим направлениям нами составлялись соответствующие документы, обращались мы в судебные инстанции. К сожалению, никакого положительного результата мы не получили. Кроме того, Московский городской суд посчитал возможным снизить наказание на 1 год. Мотивацию, которая бы дала нам основание понять, по каким причинам был снижен срок и почему только на год, мы так и не имеем.
Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, о самом Платоне Леонидовиче. Известно ли о каких-то взысканиях со стороны администрации колонии?
1 раз, это мне известно, подвергался наказанию выдворением в штрафной изолятор за нарушения, как полагала администрация, связанные с невыполнением правил внутреннего распорядка. Каких-либо иных инцидентов он нам не упоминал. Наши приезды, я имею в виду адвокатов и общение с ним, никакими осложнениями не сопровождались.
Пока же все надежды и адвокатов, и их подзащитных связаны с Европейским судом по правам человека. Здесь находятся жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Те, что касаются незаконного содержания под стражей, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Такое решение уже есть. Однако пока дата слушания дела по существу не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров, который спустя год после вынесения приговора Михаилу Ходорковскому побеседовал с его матерью Мариной Ходорковской.
В последнем интервью «Радио Свобода» Марина Ходорковская рассказывала о состоянии здоровья своего сына Михаила и о тех неудобствах, которые возникают у него во время общения с адвокатами.
Он когда-то перенес операцию там на глазу. Он говорит, я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было, и сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади. Поэтому ему читать вот очень трудно вот тот материал, который ему дали вот адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени, они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем, потому что по одному только человеку адвокатов пускают. И вот эти 2 часа, пока, говорит, он там все прочитает. Сейчас, если зрение у него хуже стало, то проверить ведь негде.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын мог бы принести в колонии больше пользы в качестве учителя, а не чернорабочего.
Он, конечно, хотел преподавать, он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете, а компьютер – это, во-первых, это специальность, после компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну, вы знаете, мне разрешат ему преподавать. Он очень хорошо знает историю. Он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план, вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится, и, соответственно, и для страны, правильно, если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке, ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Филипповна вместе со своим мужем Борисом Ходорковским руководит лицеем «Подмосковный», основанный ее сыном 12 лет назад на территории старинной усадьбы Кораллова. В нем учатся дети из неблагополучных российских семей. В настоящий момент постановлением Генпрокуратуры имущество школы арестовано, но учебный процесс продолжается. Правозащитники связывают это событие с так называемым делом ЮКОСа. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск во время спецоперации застрелены два боевика, тяжело ранен местный житель. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах радио «Свобода» американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Главные темы программы. «Флорентино» – международный фестиваль документального кино в Перми. Впечатление участника фестиваля Андрея Загданского. Картинки с выставки «Пауль Клея в Америке». Беседа Александра Гениса с Сергеем Волковым. «Американская поэзия в России». Репортаж Александра Гениса с конференции в Дартмуте и интервью с ее организатором, профессором Львом Лосевым. А также рецензия Марины Ефимовой на новую биографию изобретателя компьютера Алана Тюринга. «Американский час поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одном из главных политических событий в России последних суток – аресте очередного высокопоставленного представителя местной власти. В Волгограде задержан мэр города, 33-летний Евгений Ищенко. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. За развитием событий следит наш корреспондент в Волгограде Ирина Романникова.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, Евгению Ищенко инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных обязанностей и незаконное участие в предпринимательской деятельности. По неофициальным данным, мэр обвиняется в лоббировании интересов коммерческой структуры и в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. Основанием для возбуждения дела против мэра послужили находящиеся в производстве областной прокуратуры уголовные дела о хищении денежных средств путем мошенничества и дело о неуплате налогов одной из коммерческих структур Волгограда. В настоящее время Евгений Ищенко по-прежнему находится в следственном изоляторе. В мэрии пока никак не комментируют задержание главы города. Неясен вопрос и о том, кто будет исполнять его обязанности. В областной администрации также отказались от каких-либо официальных комментариев до возвращения губернатора Николая Максюта из Москвы. Между тем, агентству «Интерфакс» Николай Максютов по телефону заявил, что задержание Евгения Ищенко никак не отразится на деятельности городской инфраструктуры. Цитата. «Нарушений никаких не будет. Мои заместители по отраслям курируют городскую администрацию, и главы администрации районов города находятся на местах». Конец цитаты. По словам губернатора, он не так хорошо осведомлен в делах, которые инкриминируют главе города, но в целом находится в курсе событий. Николай Максюта также опроверг сообщения в некоторых СМИ о разногласиях между ним и Евгением Ищенко. Напомню, что мэр Волгограда был задержан вчера сотрудниками ФСБ около здания областной администрации после одного из заседаний. Вечером он был допрошен в областной прокуратуре, а потом помещен в следственный изолятор. Весь день в кабинете Евгения Ищенко в городской администрации, в его квартире, а также в кабинетах его заместителей проводились обыски. Ирина Романникова для радио «Свобода», Волгоград.
К репортажу Ирины Романниковой добавлю, как только что сообщил «Интерфакс», в Волгограде в эти минуты проходит пикет с требованием отставки мэра города и роспуска городской думы. В нем участвует около 300 человек. Акция организована, как сообщает «Интерфакс», общественной организацией «Русская община» и региональным отделением КПРФ. Продолжим тему в обзоре сегодняшних центральных российских газет, которые также активно обсуждают арест мэра Волгограда. Задержание Ищенко стало уже вторым громким делом наряду с арестом главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Причем в обоих случаях речь идет о всенародно избранных руководителях. Какие выводы делают из этого журналисты сегодняшних газет, расскажет моя коллега Наталья Япончина.
Арест мэра Волгограда поможет Кремлю отменить выборы мэров. Такой вывод делает издание «Коммерсант». Дело Ищенко, как окрестило это задержание газета, может выйти и на федеральный уровень и, возможно, станет одним из главных аргументов Кремля в пользу перехода к фактическому назначению мэров региональных столиц. По информации «Коммерсанта», задержали Евгения Ищенко после того, как он поучаствовал в заседании фракции «Единая Россия» в областной думе. Оттуда мэр отправился в здание администрации, но по дороге его перехватили сотрудники ФСБ, которые и доставили его в следственное управление прокуратуры. Одновременно две оперативно-следственные группы провели обыски и выемки документов в кабинете мэра и у него дома. Газета пишет, что 33-летний градоначальник стал очередным фигурантом скандального уголовного дела о хищении волгоградскими коммунальными системами более 15 миллионов бюджетных рублей. Эти деньги были перечислены населением за услуги ЖКХ. Газета отмечает тот факт, что Ищенко задержали спустя всего неделю после пресс-конференции, где он назвал это уголовное дело «мыльным пузырем». Ссылаясь на проведенные проверки, глава города заявил, что все платежи, поступившие от потребителей услуг, перечислялись на обслуживание систем волгоградского ЖКХ. Более того, говорит он, в эту сферу было вложено 50 миллионов собственных средств, а прокуратура даже не смогла найти потерпевшего, отметил на пресс-конференции Ищенко. Однако у следствия на этот счет мнение прямо противоположное, а высказывания Ищенко, судя по всему, сочтены ничем иным, как попыткой прикрыть своих подчиненных. До вчерашнего задержания мэр Волгограда уже несколько раз бывал в прокуратуре, где его допрашивали по делу о хищениях в коммунальной сфере, но в качестве свидетеля. Ведомости подчеркивают, что арестовывать первых лиц местного самоуправления прежде все-таки не решались. Алексей Титков из Института региональной политики привел в пример 1997 год, когда арестовали мэра кузбасского города Ленинск-Кузнецкий Геннадия Коняхина. Скандал же вокруг волгоградского мэра явно выходит за рамки сугубо региональных разборок, замечает «Коммерсант». Задержание Евгения Ищенко стало уже вторым громким криминально-политическим скандалом наряду с арестом главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. В обоих случаях речь идет о всенародно избранных руководителях. Но если проблему с выборами губернаторов Кремль уже решил путем их ликвидации, то вопрос о встраивании вертикаль власти мэров по-прежнему остается открытым, подчеркивает газета. Поэтому «Коммерсант» не сомневается, что дело Ищенко станет одним из главных аргументов в пользу изменения системы избрания глав муниципалитетов. Как утверждают источники «Коммерсанта», вскоре в Госдуму может быть внесен законопроект, который предлагает утверждать мэров региональных столиц городским парламентом. Губернаторы в свое время предлагали напрямую назначать мэров своими решениями, но это запрещает Конституция России и международное право. Поэтому-то в последнее время и появлялись различные способы, которые позволяют обойти запрет. К их числу относится законопроект, который позволяет губернаторам брать на себя многие полномочия глав региональных столиц. Но пока прохождение этого документа через Думу застопорилось, а вскоре он и вовсе может быть отозван авторами. Сейчас наиболее реальной возможностью контроля над мэрами остается введение в муниципалитетах института сити-менеджеров, поясняет газета. По этой схеме глава муниципалитета избирается из состава местных депутатов и получает чисто представительские функции, а реально всеми делами заправляет наемный управленец, которого отбирает конкурсная комиссия. Конечно же, не без участия региональных властей. Но пока, по данным «Коммерсанта», эта система введена лишь в 15 муниципальных образованиях. Независимая газета сообщает, что подробности дела с задержанием Евгения Ищенко прокуратура Волгоградской области сообщит 1 июня на специальной пресс-конференции. Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня будет учрежден Всероссийский совет местного самоуправления. Этот орган, созданный по инициативе партии «Единая Россия», состоящий преимущественно из ее членов, должен, по задумке организаторов, доводить проблемы местного самоуправления до федерального центра. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков, который находится на учредительном съезде организации. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
В самом начале хочу спросить вас, говорят ли что-нибудь представители региональных органов власти, приехавшие сегодня в Москву, о громком деле в Волгограде? Я имею в виду вчерашний арест мэра города Евгения Ищенко.
Вы знаете, к сожалению, большинство делегатов, с которыми мне удалось пообщаться, просто еще не знают об этом, так как только приехали в Москву и новости не смотрели. А из тех, кто новости смотрел, как, к примеру, мэр города Новый Уренгой Виктор Казарин, не комментируют этот арест, так как в полной мере, говорят, не владеют ситуацией, не знают подробностей. В целом же, если говорить, то часть делегатов говорит, что сейчас в России идет борьба с коррупцией за, так сказать, чистоту рядов, и аресты их не удивляют. Другие призывают разобраться в ситуации более внимательно. Это призыв к правоохранительным органам, виновен или невиновен человек.
Скажите, пожалуйста, Михаил, а вообще насколько представительным является сегодняшний съезд? Мэры каких самых крупнейших, я бы сказал, российских городов присутствуют на нем?
Ну, как раз что касается съезда, на котором учреждается Всероссийский совет местного самоуправления, то Здесь участвует около 1000 делегатов из 80 регионов России, много глав муниципальных образований. Здесь подчеркивается, что новая организация должна стать как бы профсоюзом муниципалов. Они заявляют, что подобный профсоюз позволит более успешно вести диалог с представителями законодательной и исполнительной власти и создать такой механизм, который бы позволил влиять муниципальному сообществу на принятие важнейших решений, которые касаются местного самоуправления. Особо здесь подчеркивается, что проводимая форма местного самоуправления сейчас идет не так, как хотелось бы. И основная проблема в том, что изменения, которые были сделаны, привели к увеличению количества муниципальных образований, большая часть которых просто не обладает необходимыми финансовыми, организационными или кадровыми ресурсами для исполнения своих обязанностей. На съезде будет выдвинут ряд требований, часть уже нам известна. Три назову. Это ликвидировать остаточный принцип финансирования местного самоуправления, обеспечив условия для финансовой самостоятельности, создать условия, стимулирующие муниципальное образование к социально-экономическому развитию, и признать долги предприятий ЖКХ государственными и решить вопрос об средств федерального бюджета стабфонда на погашение долгов и модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Также предлагается создать совет местного самоуправления при председателе Государственной Думы, такой же совет при президенте России и муниципальный этаж общественной палаты Российской Федерации. Ну, съезд только что начался, было зачитано приветствие от президента России Владимира Путина, и сейчас с трибуны выступает спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Спасибо, Михаил. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков. Напомню, он находится сегодня на проходящем в Москве учредительном съезде новой политической организации Всероссийского совета местного самоуправления. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня во многих городах Германии пройдут пикеты и демонстрации защитников окружающей среды в связи с отправкой в Россию очередного поезда с атомными отходами. Почему протестуют немецкие «зеленые»? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера.
Поезд должен, как и всегда, выйти из германского города Гранау, где расположено единственное немецкое предприятие по обогащению урана, подготавливающее уран для атомных электростанций страны. Отходами этого производства являются массы отвального гексафторида урана. Эти отходы вот уже 10 лет отправляют в Россию, где их накопилось уже более 20 тысяч тонн. Как говорил недавно в передаче «Радио Свобода», живущий в Гранау, член руководства объединения немецких защитников окружающей среды Удо Бухольц, цитата, «В России немецкие отходы якобы перерабатывают. Мы не очень в это верим и считаем, что немецкий атомный мусор в России просто где-то сваливают, и с ним ничего не происходит. Мы тщательно документируем все отправки атомных отходов». Конец цитаты. И новый поезд повезет в Россию несколько сотен тонн атомного мусора. Намеренные протестовать немецкие активисты выступают за полный отказ от использования атомной энергии, сопряженной со многими опасностями. Например, при любой аварии с поездом, в силу радиоактивности и большой ядовитости транспортируемых отходов, говорится в заявлении немецких противников атомной энергии, население придется эвакуировать на большой территории. Мы видим только один способ защиты от подобной угрозы – немедленную остановку обогатительного производства на урановой фабрике в Гранау и запрет перевозки отходов, говорится далее в заявлении объединения немецких защитников окружающей среды. В прошедшую субботу в Германии в городе Мюнстере противники атомной энергетики Германии, Франции и России провели совместную встречу, на которой договорились о более тесной координации своих действий, особенно при прохождении поездов с ураном из Франции в Гранау и с отходами из Гранау в Россию. Матиас Айкхоф из Союза активистов-антиатомщиков Мюнстера заявил, цитата, «Там, где атомная индустрия работает в международной кооперации, и противники атомных станций должны образовывать свою международную сеть». На встрече экологов из 13 городов в трех стран была также назначена акция протеста под названием «Инспекция». Она пройдет 18 июня в Гранау. Во встрече в Мюнстере принимал участие и россиянин Владимир Сливяк, один из основателей и член Совета международной группы «Экозащита», директор антиядерной компании Социально-экологического союза. Он заявил в Мюнстере, цитата, «Мы рады актам солидарности в Германии, так как пока атомные отходы просто привозятся в Россию, чтобы не тратить деньги на создание в Германии собственного конечного пункта захоронения отходов». Конец цитаты. В целях укрепления сотрудничества экологов на осень намечен обмен группами, в частности, приезд немецких противников атомной энергии в Россию. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире программа «Время гостей». Что происходит в современном российском обществе, в политике, в культуре? Какие глубинные процессы меняют сознание россиян и политической элиты? В каких направлениях идут эти изменения? Об этом и многом другом беседа с президентом Национальной федерации психоанализа России, ректором Восточноевропейского института психоанализа профессором Михаилом Решетниковым, ведущей программы Виктор Лизунков. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: национальная литературная премия «Большая книга», ученые ищут новые лекарства от туберкулеза, подробности соглашения между российскими властями и компанией Volkswagen и репортаж о подготовке сборной Украины к чемпионату мира по футболу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены два боевика. Погиб местный житель. Как сообщает наш корреспондент, убитые участники вооруженных формирований Тимур Кушиев и Заур Мужаидов. Они, по данным правоохранительных органов, готовили нападение на райотдел милиции. В Ингушетии, в станице Нестеровской, идет перестрелка с боевиками, блокированными в подвале жилого дома. Ранены два милиционера, один маджахет убит. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов сегодня начинается ротация миротворческих сил России. В Цхинвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями Европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. На индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, главной проблемой сейчас является нехватка питьевой воды, заявили в ООН. 27 мая стихийное бедствие унесло жизни более 5700 человек, свыше 16 тысяч получили ранения, десятки тысяч остались без крова. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. «Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова», заявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения, около половины из них – женщины.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Москве объявлен шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Самая крупная российская премия в области литературы была учреждена в прошлом году и финансируется Фондом поддержки отечественной словесности, созданным крупнейшими российскими предпринимателями. Немаловажно, что у «Большой книги» большой по российским меркам призовой фонд. Писатель-победитель получит 3 миллиона рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На соискание премии принимались прозаические произведения, написанные на русском языке. Неважно, опубликованы это были книги или рукописи. Совет экспертов, состоящий из литераторов, издателей и критиков, составил список финалистов, который теперь предстоит рассмотреть Литературной академии. Состоящие из 100 человек, среди которых не только литераторы и критики, но и режиссеры, художники, библиотекари и учителя. 3 миллиона рублей получит победитель «Большой книги», 1,5 миллиона и 1 миллион писателей, которые займут 2-е и 3-е места. Эдвард Радзинский, возглавивший вместе с Даниилом Граниным Литературную академию, не слишком высоко оценивает современную российскую словесность. Вот что он говорил до объявления шорт-листа.
Я не знаю, порадует ли меня шорт-лист или огорчит. Это как бы попытка сделать действительно национальную премию. Она угрожающе велика. И если книги последуют за премией, в смысле, будут столь же велики, мы очень выиграем. Но это мечта. Нельзя, оказалось, 80 лет жить без Библии и вдруг продемонстрировать нечто духовное. Эти книги таковы, каково общество. Как говорил Иосиф Виссарионович секретарю Союза советских писателей, но других писателей у меня для вас нет.
Председатель Совета экспертов Михаил Бутов сразу после объявления шорт-листа сказал, кого бы он хотел видеть победителями.
Скажем так, на мой личный вкус, весьма весомые книги – это роман Ольги Славниковой, книга Быкова о Пастернаке, это мемуар Наума Коржаева. Неужели 100 тысяч долларов – это такое колоссальное денежное вознаграждение? За это даже однокомнатную приличную квартиру сейчас не купишь. Я полагаю, что эту премию получит, в общем, достойная книжка.
Также среди финалистов «Большой книги» оказались Людмила Улицкая, Алексей Иванов, Александр Ильичевский, Михаил Шишкин и Наум Коржавин. Говорит Ольга Славникова, чья книга 2017 тоже вошла в шорт-лист.
Конечно, я читала Александра Кабакова. Я считаю, что это замечательный писатель, наш классик. Считаю, что его книга «Московские сказки» — это то, что нужно прочитать каждому. Читала книгу Кантера. С этой книгой я категорически не согласна.
Ольга Славникова продолжает о своей книге.
Эта книга о том, что происходит в 2017 году на моем родном Урале, который в романе называется «Рифейским хребтом». Незаконные добытчики драгоценного камня нашли уникальное месторождение корундов. И все, что разворачивается вокруг этой находки, является основным содержанием романа. Кроме того, в романе есть линия, связанная со столетием Октябрьской революции.
Писатели, которых выберет жюри премии, в ноябре станут первыми лауреатами большой книги. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Эту рубрику подготовил сегодня Александр Сергеев.
Различия в сексуальной активности у людей связаны с генетическими вариациями. К такому выводу пришла группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. Они провели сексологическое анкетирование среди студентов и сравнили его результаты с данными анализа ДНК. В результате обнаружена связь уровня сексуальности с вариациями гена, который отвечает за выработку белка рецептора допамина. Варианты этого гена, которые усиливают сексуальное влечение и возбуждение, встречаются примерно у 30% обследованных добровольцев. По эволюционным меркам эта мутация возникла совсем недавно, около 50 тысяч лет назад. В журнале Cell опубликован каталог почти 1500 белков, входящих в состав клетки. За образец была взята клетка мышиной печени. Для 40% белковых молекул было определено, в какой именно части клетки они встречаются. Расшифровка генома позволила определить, какие белки могут синтезироваться в клетках, но функции большинства из них остаются непонятными. Новая работа помогает понять их назначение и тем самым открывает новые возможности в исследовании многих заболеваний и в разработке лекарств. Работа, выполненная в Европейской молекулярно-биологической лаборатории, открывает новое направление для поиска лекарств против туберкулеза. Ученые нашли в иммунных клетках человека молекулу, которая совершенно необходима для жизнедеятельности туберкулезной бациллы. Для исследования этой молекулы был задействован мощный ускоритель электронов ДЭЗИ, расположенный в Гамбурге. Это позволило определить строение молекулы. Остается найти лекарство, которое помешает туберкулезной бацилле взаимодействовать с этой жизненно важной для нее молекулой. Самая длинная в Китае река Янцзы уже через 5 лет может стать полностью мертвой. Об этом сообщил агентству Синьхуа профессор Китайского университета наук о земле Юань Айгао. Он только что вернулся из экспедиции, которая провела исследование качества воды в 186 населенных пунктах на реке Янцзы. Река пересекает почти весь Китай, от Тибета до Шанхая. В настоящее время в Янцзы попадает 40% всех китайских сточных вод, причем большая часть из них не проходит никакой очистки. Испанские океанологи нашли самое большое в мире растение – посейдонию океаническую. Экземпляр, обнаруженный на дне около Балеарских островов, имеет в длину более 8 километров. Возраст растения оценивается в 100 тысяч лет. Растение входит в огромную колонию, простирающуюся на 700 километров. В последнее время колонии посейдонии сокращаются из-за ухудшения экологической ситуации.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Мордовии. Повысят ли местным бюджетникам и пенсионерам зарплаты и пенсии после президентского послания? Об этом и другом рассуждают журналисты республиканских газет. Обзор публикации представит корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
После президентского послания Федеральному собранию и некоторых других его заявлений люди рассуждают о том, кому и насколько будут повышены зарплаты и пенсии. Не обошла стороной эта волна и Мордовию. Не успели в Москве слово сказать, а республиканские власти уже рапортуют. Работа началась. Но не всегда эта поспешная реакция согласуется с реальными делами, пишет независимый еженедельник Мордовии сегодня. Так произошло и с зарплатами работников бюджетной сферы. Едва только президент сказал о необходимости повышения их оклада, вкладов, как тут же глава Мордовии Николай Меркушкин подписал указ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы республики. Радоваться бы людям, да прослезились. Повышение обернулось очередным мыльным пузырем. Дело в том, что в соответствии с указом увеличена минимальная заработная плата, но при этом коэффициент, на который увеличивается оклад каждому последующему за первым разряду, был сокращен. «Мы так рассчитывали на 15-процентное увеличение зарплаты», рассказала корреспонденту газеты учительница одной из саранских школ. Однако пришлось испытать настоящий шок. «У меня 13-й разряд, с мая моя зарплата увеличилась только на 2 рубля». По информации еженедельника «Мордовия сегодня», в школах Саранска началась кампания по отправке коллективных писем возмущенных учителей в адрес республиканской администрации и профсоюза. Федерация профсоюзов приняла сторону учителей и на имя главы республики Николая Меркушкина отправила письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Корреспондент «Саранского курьера» попытался ознакомиться с этим документом. Руководитель федерации Анатолий Солдатов вначале пообещал предоставить редакции копию письма, но когда уточнил, какая именно газета интересуется этим документом, заявил, что сделать этого не сможет. «Саранский курьер» — независимое издание, отметившееся в последнее время несколькими острыми публикациями с критикой в адрес республиканских и городских властей. Именно этим в редакции и объясняют запрет на предоставление журналистам газеты официальной информации. Лет 10 назад подобные запреты были характерны для работы еще одного еженедельника «Мордовии» – газеты «Столицы С». Острые публикации вызывали не только запреты, но и прямое давление со стороны местных властей. Но редакция не сдавалась, за что и была заслуженно награждена премией Международного пресс-центра за свободу печати. Но минувшие 10 лет многое изменили в газете, причем при неизменном собственнике и главном редакторе. Теперь «Столицу С» называют наиболее ярким в регионе представителем так называемой «желтой прессы», что она лишний раз и подтвердила на этой неделе, опубликовав на своей второй полосе материал о несостоявшемся в Москве гей-параде. В основе материала стихи одного из корреспондентов газеты, содержание их передать очень трудно. В каждой строке слова, что называется, на грани фола, и не мат, но вслух в обществе их обычно не произносят. Участников же парада, к кому эти слова как раз и относятся, автор предлагает то из пулемета расстрелять, то на кол посадить. Уже не вспоминает награжденные премии за свободу печати «Столицы С» ни о толерантности, ни о нормах приличия. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Свобода в полдень» сейчас об одном из важнейших за последние дни событий в мире экономики и бизнеса. «Шкода припарковалась в России». Подобные заголовки появились во вторник на первых полосах газет Чехии. В начале недели немецкая компания Volkswagen, в состав которой входит чешская «Шкода Авто», подписала в Москве соглашение, предусматривающее строительство в Калуге своего автосборочного завода. Первой из планируемых здесь к выпуску моделей станет «Шкода Октавия». Тему продолжит Сергей Сининский.
Заявленная мощность будущего завода Volkswagen в Калуге, который по планам откроется осенью 2008 года, 115 тысяч автомобилей в год. Как и завод компании Ford, он будет ориентирован в первую очередь на внутренний российский рынок. Стало быть, компания полагает, что вполне сможет весь этот выпуск продать. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
За прошлый год как по General Motors, так и по Volkswagen объемы продаж увеличились там в среднем примерно на 38-58% в зависимости от марок, что в целом находится на одном уровне с рынком.
Из всего модельного ряда Volkswagen и входящие в ее состав других компаний, для российского завода, по крайней мере на старте, определены не самые дорогие автомобили. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Компания понимает, что российский массовый потребитель все еще не готов покупать дорогие автомобили. Даже Volkswagen Golf дороговатый. Не говорить о Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg и высшей линейке автомобилей.
Все модели Volkswagen, каждая в своем классе, скорее среди наиболее дорогих. Режим промышленной сборки автомобилей в России, то есть десятками тысяч, дающий право на таможенные льготы при ввозе комплектующих, разумеется, удешевит их, но не радикально. Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова. В этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться. снизится там, ну, порядка 20-25%. Ну, а я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать там 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Всего 2-3 года назад на долю российских легковых автомобилей приходилось почти 70% от всех продаваемых в стране в течение года. В 2005 году в России впервые их было продано меньше, чем всех зарубежных вместе взятых. Илья Макаров.
Российские марки составили порядка 49%, иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%, импортные иномарки, то есть которые были завезены, произведены за рубежом, где-то 27%, ну и остальное, 15-16%, это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
В понедельник, когда было подписано соглашение с Volkswagen, крупнейшей автомобильной компанией Европы, Министерство экономического развития и торговли России объявило также о подписании соглашения с американской General Motors, крупнейшей в мире, о строительстве завода под Санкт-Петербургом. Однако ни о предполагаемых сроках его завершения, ни о моделях, намечаемых здесь к выпуску, пока не сообщается.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск во время спецоперации сегодня убиты два боевика и местный житель. В Москве на Пушкинской площади пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов сегодня начинается ротация миротворческих сил России. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем разговор об экономике, который начал мой коллега Сергей Сининский. Сейчас с самыми интересными экономическими новостями сегодняшнего дня вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Остальную часть инвестиций должны предоставить частные компании. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Состав консорциума по разработке штокмановского газоконденсатного месторождения будет определен к августу 2006 года, заявили в российском «Газпроме». Ранее сообщалось, что концерн начал финальную стадию консультаций с компаниями, вошедшими в список претендентов – американскими «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежскими «Statoil» и «Гидро», а также французской «Тоталь». По итогам переговоров «Газпром» намерен выбрать из них двух или трех партнеров. Штокмановское месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря, является крупнейшим в арктическом секторе Европы. Японская компания Toyota, второй по величине мировой производитель автомобилей, отзывает на территории России, в частности, около 9000 легковых автомобилей модели Avensis из-за обнаружения дефекта в системе рулевого управления, сообщили агентству Интерфакс в московском представительстве Toyota. Вместе с тем компания пока не уточняет годы выпуска отзываемых для проверки автомобилей, а также характер выявленного дефекта. В целом в мире Toyota по тем же причинам отзывает примерно 565 тысяч автомобилей 9 моделей, выпущенных с сентября 2002 по ноябрь 2005 годов. Всемирный банк повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2006 году сразу на 0,5% до 3,7%. Также на треть, до 2,1%, повышен предыдущий прогноз банка относительно экономического роста стран Европейского Союза. В отношении Японии прогноз повышен более чем наполовину, до 2,8%. Прогноз темпов роста экономики США в 2006 году Всемирный банк сохранил на прежнем уровне 3,5%. Курс американского доллара по отношению к корзине валют ведущих торговых партнеров США будет ежегодно снижаться примерно на 5% до 2008 года. Такой прогноз эксперты Всемирного банка делают на основе расчетов постепенного сокращения нынешнего платежного дефицита Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 98 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Через 9 дней в Германии стартует чемпионат мира по футболу. А пока его участники проводят контрольные матчи, и 8 из них состоялось вчера. Вот их результаты. Чехия-Коста-Рика 1-0, Польша-Колумбия 1-2, Кот-д'Ивуар-Чили 1-1, Германия-Япония 2-2, Тунис-Белоруссия 3-0, Аргентина-Ангола 2-0, Англия-Венгрия 3-1. О подготовке украинской команды к первенству планеты рассказывает наш коллега из Киева Максим Максимов.
Отступив от традиции, Украина разгромила в товарищеском матче костариканцев, начав тем самым заключительный этап подготовки к чемпионату мира. До начала чемпионата остается 1,5 недели, и сведения из лагерей различных сборных напоминают сводки с театра боевых действий. Тот травмирован, а этого почему-то не взяли в команду. Сборная Украины вернулась в Киев из Турции, где провела тренировочный сбор. На следующий после возвращения день главный тренер украинской команды провел в Кончо-Заспе пресс-конференцию, посвященную итогам этого сбора, а также предстоящему товарищескому матчу с командой Коста-Рики. 14 июня сборная Украины играет с Испанией. Матч начинается в 16:00. Я думаю, есть глубокий смысл в том, что наше предложение о сокращении рабочего дня во всей стране, поддержанное Министерством спорта, найдет отклик в прессе и обществе, и кабинет министров не оставит его без внимания, заявил президент Федерации футбола. Идея увлекательная, хоть и попахивает благословенными временами недоразвитого социализма. Одно дело, когда директор школы или детского садика, сократив переменки и время после обеденного сна, распускает своих подопечных, чтобы те успели к телевизору на забойный мультсериал. Другое, когда вся страна усиленно стремящаяся в капитализм ради призрачного успеха своих футболистов в матче с испанцами, вдруг задумывает выключить металлорежущие станки и прокатные станы, остановить домны и мартены. Слава богу, хоть не придется останавливать остановленный еще 20 лет тому назад энергоблок на одной из атомных станций. Потом была тренировка и 10-минутка общения с игроками. Оказалось, что кроме Сергея Федорова, из-за травмы, расставшегося с мечтой побывать на чемпионате мира, не сможет принять участие в тренировке и Сергей Ребров. Думаю, что Ребров уже дней через 5 будет тренироваться в общей группе, а там ничего серьезного, успокоил присутствующих Олег Блохин. Мы наверняка являемся единственной уникальной командой, которая готовится к чемпионату мира, имея в составе 14 человек. Когда все были здоровы, под ружьем было 16. Снова мы оказываемся впереди планеты всей. Боюсь, как бы нам не пришлось ехать в Германию в количестве 18 человек, пошутил мрачновато тренер. А если серьезно, то я вчера предупредил команду, что те люди, которые не будут отдаваться работе полностью, в Германию не поедут, несмотря на то, что числится в заявке. За красивые глаза не повезу. Конец цитаты. Может быть, поэтому сборника во время воскресного спарринга с костариканцами, которым суждено 9 июня открывать чемпионат мира матчем с хозяевами сборной Германии, горели глаза. Уже в первом тайме Назаренко, Воробью и Калиниченко удалось воспользоваться ошибками обороны и вратаря соперника. После перерыва Алексей Билик, воспользовавшись прострелом справа, красивым ударом установил окончательный счет матча. Как шутят в Киеве, от Коста-Рики остались одни кости. После крупной победы тренеры и болельщики зарядились некоторой дозой положительных эмоций. В связи с этим вспоминается, что перед чемпионатом мира 94 сборная России играла только с любительскими командами, заряжалась этой самой позитивной энергией. Хоть Коста-Рика и не любительская сборная, но даже если в Киеве центральноамериканцы показали не все, на что способны, далеко на чемпионате мира им зайти вряд ли удастся. Украинцам же нужно думать о том, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату. И обольщаться крупной победой, конечно же, не стоит. Ближайшее будущее покажет, насколько полезна для украинцев эта доза оптимизма и уверенности в себе. Уже 2 июня состоится матч с итальянцами, которые, по мнению Блохина, чем-то напоминают испанцев. Многих в Украине волнует еще один вопрос. А не помешает ли подготовке к чемпионату ситуация вокруг лидера сборной Андрея Шевченко? И даже его виртуальная травма при этом отошла на второй план. Настолько активен в последнее время Андрей. Сплошные фотосессии, рекламные съемки и многочисленные пресс-конференции. Не хотелось бы напророчить, но деньги, сколько бы их не сумел заработать прославленный форвард, в футбол все же не играют. А вот помешать могут. И хоть Блохин надеется, что смена обстановки пойдет экс-миланцу на пользу, однако тренера в первую очередь волнует психофизическое состояние мегазвезды и сыгранность его с товарищами. Я не слежу за бизнес-поездками Андрея, я могу лишь следить, как Шевченко играет в Милане или где-то еще. Конец цитаты.
Наш киевский корреспондент Максим Максимов продолжает следить за подготовкой сборной Украины к чемпионату мира и в ближайших выпусках программы «Прессинг» расскажет о дальнейшем развитии событий. А теперь о том, что происходило в последнее время в других видах спорта. В Турине на 37-й Всемирной шахматной олимпиаде вчера состоялся 9-й тур. Мужская сборная России уступила команде Франции 1.5 на 2.5 очка. Сергей Рублевский проиграл Лорану Фроссине, а Владимир Крамник, Александр Морозевич и Александр Грищук сыграли со своими соперниками в ничью. Россияне набрали 23.5 очка и делят 4-6 места со сборными США и Украины. Впереди идут шахматисты Армении после победы над Украины 2.5 на 1.5 очка, набравшие 26.5 очков. На очко меньше у китайской сборной, у французов 24. Женская сборная России сыграла в 9-м туре в ничью с командой Китая 1.5 на 1.5 очка. Екатерина Ковалевская своей сопернице проиграла, Татьяна Косинцева выиграла, а Александра Костенюк свела встречу к ничьей. В итоге россиянки набрали 20.5 очков и идут на втором месте, уступая лидеру команде Украины, одолевшей вчера американскую сборную 2.5 на 1.5 очка. Всего полочка. Третье место занимают представительницы Грузии. У них 19 очков после победы над соперницами из Венгрии 2.5 на 1.5 очка. Обладателем бронзовых наград мужского чемпионата России по баскетболу стало «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 5-м решающем матче оно на своей площадке выиграло у казанского «Уникса» 71-70 и серию 3-2. «Уникс» впервые за последние 6 лет остался без медалей. Напомню, что в субботу чемпионом страны в 13-й раз стал ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге сегодня был сыгран 6-й матч финала Восточной конференции. «Баффало» в овертайме одолел «Каролину» 2-1 и сравнял счет в серии до 4 побед 3-3. Победитель этой пары в финале Кубка Стэнли будет играть с Эдмонтоном. В Национальной баскетбольной ассоциации в финальной серии Западной конференции счет тоже стал равным 2-2 после того, как «Феникс» добился победы над «Далласом» 106-86. Третий день открытого чемпионата Франции по теннису ознаменовался первыми серьезными потерями. В мужской части турнира самым громким вчера стало поражение 5-й ракетки соревнований американца Энди Роддика из-за травмы, не сумевшего довести до конца матч с испанцем Альберто Мартин. Еще два сейных теннисиста, 17-й и 18-й ракетки, закончили выступление. Это другой представитель США Робби Геннепри и швед Томас Юханссон. Россиянин Марат Сафин проиграл 9-й ракетке соревнований чилийцу Фернандо Гонсалесу 3-6, 6-1, 3-6, 1-6. У женщин из борьбы выбыла прошлогодняя полуфиналистка, третья сейная россиянка Надежда Петрова. Она почти без борьбы уступила японке Акико Моригаме 2-6, 2-6. Проиграла также вчера и Галина Воскобоева, хорватки Иване Лисьяк. В следующий круг смогли пробиться Мария Кириленко, одолевшая француженку Северин Бремон, и Анастасия Мыскина, взявшая верх над Саней Мирзой из Индии 6-4, 6-1. Также уверенно выиграли вчера свои матчи бельгийка Жюстина Нанерден и швейцарка Мартина Хингис. Сегодня на Ролан-Гаррос начнутся матчи второго круга, в которых примут участие 8 россиян. У мужчин это Николай Давыденко, Михаил Южный, Евгений Королев и Дмитрий Турсунов. У женщин Светлана Кузнецова, Анна Чеквита, Тадзе, Мария Шарапова и Вера Душевина, соперница которой будет первой ракеткой мира француженка Амели Моресмо. Начало первых матчей в 13 часов по московскому времени, то есть уже через 2 минуты. А из других видов спорта отмечу футбол, товарищеские матчи среди взрослых сборных и отборочные игры юниорского чемпионата Европы. И шахматы на Олимпиаде в Турине пройдет 10-й тур.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее тема «Чем помогают и могут помочь музеи российскому образованию». В студии «Радио Свободы» генеральный директор Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков, автор и ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».